Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры! Мы встречаем воскресный день, Малую Пасху. Мы празднуем торжество Христовой победы над смертью, над дьяволом, над злом. Сегодняшний день мы поздравляем всех вас с тем, что Святой Царь Николай собрал нас, чтобы мы стали причастными великого духовного торжества. На этом месте почти 100 лет назад совершилось величайшее злодеяние. Страстотерпец и мученик царь вместе со всей семьей был зверски убит, растерзан, замучен. После долгого поругания, после долгого заточения, издевательств, он предал здесь свой дух и освятил своей кровью и кровью своих близких, своей семьи и верных спутников эту нашу уральскую землю, сделав ее уральской, русской, всероссийской Голгофой. Когда-то здесь был пустырь. Собирались немногие люди. Те люди, которые верили, что воссияет здесь слава Божия, что восторжествует правда Христова, что будут приходить сюда люди во множестве и прославлять того, кто так незаслуженно был здесь унижен, поруган и растерзан. В этом году мы вспоминаем преснопамятного владыку Мелхиседека, который заложил здесь храм на крови в начале 90-х годов. При немногочисленном стечении народа верили ли те люди, которые были рядом с ним? Думали ли они, что так много нас будет через какие-то немногие 20 лет? Что так в сердце народа нашего отзовется подвиг святых царственных страстотерпцев? Что многие из вас, приехавшие сюда, жители города нашего и паломников, не могут себе сегодня представить, быть где-то в другом месте 17 июля. Что нами движет, когда мы приходим на это святое место? Конечно, во-первых, радость, великая радость, пасхальная. Но с другой стороны, все же есть и чувство вины. Еще в 18 веке консерватор, западник, политический деятель Жозеф де Местер так сказал по итогам французской революции, что всегда, когда от лица какого-то народа, какой-то нации выступает кучка, большая, может быть, не очень большая, и от ее имени, от имени нации, от имени народа совершает революцию, то всегда есть вина и всего народа, что позволил от своего имени совершить такое беззаконие. Царь Николай родился 19 мая по новому стилю, 6 по старому, 1868 году, старшим сыном в семье государя Александра Александровича, императрицы, его супруги. Позже он много раз говорил об этой дате. «Мне надлежит страдать в этой жизни. Мне уготовано испить чашу страданий», — говорил государь. Он бесконечно верил в промысел Божий, предавал себя в руки Божьи. Но детство начиналось и очень счастливое и радостное. Конечно, в царском селе родившийся младенец, залпы пушек, звон колоколов, ликование народа, торжество, крещение, причастие младенца святыми Христовыми тайнами. Ну а потом, когда повзрослел, государь определяет на воспитание, на обучение. И что он говорит тем, кому поручает своего сына, будущего хозяина земли русской? «Я бы хотел, чтобы мой сын был обычным русским ребенком, русским человеком, которому не свойственна изнеженность, нега, высокомерие. И вот с такой установкой воспитатели принимаются за свой труд. Сперва заканчивается расширенный курс гимназии с многими дополнительными предметами, а затем и университетский курс, юридическое отделение, военное дело, экономика. Лучшие умы, лучшие представители научного мира, не только русского, но и европейского, участвовали в становлении этой великой личности, императора Николая Александровича. Может быть, я напомню те вещи, которые все мы прекрасно знаем, но я думаю, что стоит еще раз напомнить, что государь наш свободно разговаривал на трех языках, чуть хуже на датском. Прекрасно разбирался в экономике, в военном деле, в юриспруденции. Это много. Во время голода в конце 19 века он был введен в кабинет министров, участвовал в разрешении этой страшной проблемы, видел горе людей, видел страдания народа своего, будущих подданных своих. И через это участие воспитывалось главное качество его души. Это милосердие, доброта, участие, любовь. Господь судил ему встретить замечательную супругу, спутницу своей жизни, будущую императрицу Александру Федоровну, брак с которой был разрешен ему отцом не сразу. Но зато как стремился он к ней, как желал он православного христианского брака, как желал, чтобы был кто-то рядом, кто бы разделял его чаяния, кто бы поддержкой был ему на его сложном пути. И вот в 1894 году тяжелая утрата. Государь, отец, лежит при смерти. Переезд в Ливадию не дает результатов, здоровье ухудшается. Государь Николай Александрович по смерти отца, которого напутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский, встает на русский престол. Получив завет своего державного отца, сохранить самодержавную власть свою, которая создала самобытный русский народ и русскую государственность. Нашей огромности все боятся. Поэтому друзей никогда не будет во внешней политике. Будь осторожен, будь осмотрителен. Иногда кажется, что, вы знаете, институты у нас сегодня не сразу доходят до некоторых вещей. Но Духом Святым водимые государи наши, они видели суть вещей. Как жить народу нашему, как строить государство наше. И вот одно из самых важных – покровительство церкви. Она не раз спасала Отечество наше в годы испытаний. И последнее – покровительство. Храни, поддерживай и укрепляй семью, свою и своих подданных, ибо она есть часть государства, ячейка общества, основа всякого благополучия и всякого процветания. И вот государь вступает на свой путь, вступая, чтобы выполнить заветы державного отца. Много было испытаний на его пути, много трудностей было. Война, революция начала 20 века. Но сколько было светлого, сколько радостного, сколько достижений, братья и сестры. Канонизация святых угодников Божиих, так забытая нами за синодальную эпоху с 1700-го. Года по начало 20 века. И вот за правление государя столько канонизировано святых, сколько за всю эпоху эту. И какие святые? Святитель Иоанн Тобольский, Петерим Тамбовский, Гермоген, священномученик. Преподобный, богоносный батюшка наш Серафим. И здесь уж действительно заслуга целиком государя. Потому что уж так действительно синоты отучили, что пришлось царю вмешиваться и писать визу, немедленно прославить, немедленно канонизировать. И вот государь с князьями, со сродниками своими державными несет раку преподобного Серафима, на коленях стоит на всеночной, участвует в канонизации. Государыня причащается святых христовых тайн. Батюшка Серафима окунается в источник и получает известие, что молитвы ваши услышаны, будет вам еще и наследник. Мы знаем по результатам деятельности государя нашего, как зашагала Россия. Семимильными шагами. Некоторые достижения только в 70-е годы 20 века смогла повторить советская власть, которая обещала рай, процветание, свободу, равенство. Если так говорить четко и честно, то государь наш Николай Александрович есть самый эффективный из тех правителей, которые когда-либо управляли державой нашей, Русью, по всем тем показателям, которые существуют, и экономические, и социальные. Но взять хотя бы одно, над которым сейчас бьемся всей страной, и никак победить не можем. Чтобы рождалось больше, а умирало меньше. Вот при государе каждый год каждый Божий год плюс 3 миллиона здоровых русских людей. И вот святейший патриарх Кирилл, когда приезжал на это святое место и потом освящал Александро-Невский храм женского монастыря, он сказал замечательные слова. Казалось бы, говорит, такого царя на руках надо носить. Ведь все делалось. Но некоторым казалось мало этого, потому что застилали глаза похоть очес, похоть плоти и гордость житейская, извечные страсти, которыми Вадим бывает, падший сын первородного Адама. Захотели на себе испробовать, а что это такое? Еще раз побунтовать. И забыли совсем за 300 лет, что в 17 веке на волоске висела держава наша. Неприятель, враг, иноверец в Кремле служил службу свою. Все из-за того же. Хотим жить по-своему, по своим законам, не по божеским, законам справедливости, любви, милосердия, веры, воздержания, а по законам земным, по законам выгоды, по законам корысти, по законам властолюбия. И вот элита наша возглавляет этот страшный переворот. В том числе и родственники государя, и окружение его. И чем ближе оказывался Николай Александрович со всей своей семьей к Богу, чем теснее он прикасался к сокровищнице православной веры, тем сильнее становилось его отчуждение от того окружения, которое было на тот момент рядом с ним. И вот современный западный философ Пайпс специально его процитирую, потому что то, что случилось с нами, даже людей другой национальности, граждан другой страны, ужасает, возмущает, не оставляет безучастными. И вот он говорит, что все, что было с царской семьей сделано, это была какая-то особая гнусность, какая-то особенная запредельная подлость. То, как это убийство совершилось, то, как его потом скрывали. Мы должны сказать, что государь сделал все возможное для того, чтобы остановить эту вакханалию. Он делал все возможное, чтобы направить народ свой на путь служения истине. Правда, при этих всех прекрасных экономических показателях как-то Петр Аркадьевич Столыпин, он так и сказал, что «Вы знаете, мне практически ничего не получается». Да как же не получается? Все ведь хорошо. Деньги есть, школы открываются. Больницы открываются. Так много, да еще и деньги остаются в казне. первое место в России по экономическому росту. Задумайтесь, братья и сестры, каждое второе яйцо в мире было русским. Зерно почти все наше. А вот не получается остановить народ вот в этой попытке съесть и попробовать этот плод с этого древа. Древо грехопадения, древо познания. И вот, государь, когда все возможности для того, чтобы остановить это, исчерпал, то для него остался один христианский, правильный, честный и достойный путь. Это путь крестоношения. Это путь Голгофы. И тогда он говорит такие слова. Вдумайтесь, кто из нас может повторить от своего имени то, что сказал когда-то он? По всей видимости, нужна жертва. Если она нужна, то я ей стану. Я готов. Лично я и вся моя семья. И вот 14 июля в Доме особого назначения во время второй службы за все 78 дней, сколько они здесь были, священник Иоанн Сторожев из ныне разрушенного кафедрального нашего Екатерининского храма, который скоро будет восстановлен милостью Божией, приходит, чтобы совершить обедницу, чтобы поддержать царственных узников. И именно на этой службе они впервые не подпевали батюшке, а молча стояли и молились, предуготовляя себя быть вот этой жертвой. И на кандаке за упокойным стали на колени. И через два дня совершилось заклание царственных мучеников. В 20 веке мы, весь народ наш, выпили эту горькую чашу. Все несчастья, все беды мира обрушились на нас. И теперь мы, впрочем, как и 100 лет назад, искушаемы тем же вопросом. А куда пойдет народ наш? Потому что, как показывает опыт братской нам Украины, через 100 лет все забывается. Еще хочется попробовать пойти вот этим страшным, коварным, кровавым путем. Вот куда пойдет народ наш? Куда мы с вами пойдем? Как Петр Валентинович, наш писатель, приехавший к нам со своей книгой, сегодня сказал, в какой системе координат мы будем жить с вами сегодня? Много на Руси таких подвижников. Вот недавно совсем наши воины в Сирии прямо показывают кадры, как пехотинец пытается остановить террориста. Те, кто в сирийской армии воюет, уже разбежались, он один остался. Те уже спасают жизни, а он до конца стоит, не успевает отойти. Машина взрывается, и он погибает. Вот. Сегодня человек сделал тяжелый, но правильный выбор. Собой пожертвовал, а тех, кто стоял за ним, он своей смертью спас. Или летчик наш, которого сбили турки Он ведь не сказал, что у меня семья, как царь Николай не сказал. У меня же дети. Погиб, выполняя долг свой воинский и христианский. Закрыли с Турцией границу. Но дипломатия, наука тонкая. Долго нельзя государства между собой враждовать. Только границу открыли, и хлынул поток наших граждан, обезумевших, памяти неимущих и стыда и сраму. За 30 тысяч рублей дешевые путевки покупать. А если бы жена этого летчика с вами на одной клетке жила, хочется меня спросить этих людей, вы как бы ей сказали, что вы из Турции приехали, с пляжа? И вот так на Матушке Руси сегодня каждый принимает решение, куда пойдет он. Туда, куда царь Николай приглашает нас. Да, через страдания. Каждого по силам. Не всех режут в подвале с семьей. Это мы не вытерпим, но мы и малое не можем. А подвиг его показывает нам то, что мало истину познать. Надо в истине стоять. Надо истину жизнью своей утверждать. И за нее сражаться. А если и надо, то пострадать ради Царства Небесного. Потому что Бог у нас в долгу никогда не окажется, как говорит Святейший Патриарх наш. Поэтому радуйтесь, братья и сестры. Мы можем сказать сегодня, что вот по этому правильному пути нас ведет наш царь. И мы не можем сказать, что у нас был царь такой замечательный, потому что он у нас есть. И он с нами. Аминь.
Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы поздравляем вас с Днем памяти святых царственных страстотерпцев и благодарим всех, кто проводит с нами царские дни и этой ночью молится вместе с нами, святым царственным мучеником.
Только что завершилась божественная литургия, и от храма на крови начинает движение царский крестный ход. Совсем скоро мы с вами это молитвенное шествие сможем увидеть. От храма на крови на главный Екатеринбургский проспект, где мы сейчас и находимся, крестный ход выйдет по улице Царской. Впервые в истории, да. Вот совершилось наконец-то это переименование, и часть улицы Толмачева, самая значительная ее часть, где находится и храм на крови, и духовно-просветительский центр, переименована в Царскую.
Но сейчас мы находимся с вами рядом с колыбелью Екатеринбурга, недалеко от этого места. В 1723 году был заложен железноделательный завод. Государству российскому нужны были пушки. Тогда же здесь был выстроен храм в честь небесной покровительницы Екатеринбурга, великомученицы Екатерины. К сожалению, храм был взорван в 1930 году, и 18 лет назад на этом месте построили Екатерининскую часовню.
А вот храму на Крови вчера, теперь уже вчера, потому что уже 17 июля, исполнилось всего лишь 13 лет. Но вы знаете, представить себе Екатеринбург без него, без храма на Крови уже практически невозможно. Кажется, что он здесь был всегда. В 1991 году на месте убиения царской семьи и ее верных слуг архиепископ Мелхиседек Лебедев совершил закладку храма. На пустыре, оставшемся после сноса Ипатьевского дома, к этому времени уже 2 года, как открыто собирались почитатели царской семьи, служили молебны, панихиды, там был установлен крест. Но вот закладка храма – это был очень рискованный шаг, потому что у владыки не было на это действие никаких разрешений от светских властей. Потом прошло 9 очень сложных лет противостояния сторонников и противников храма на Крови. Причем, надо сказать, что со стороны тех, кого раздражали и храм, и убиенный государь, можно было встретить буквально все от клеветы в средствах массовой информации до поджогов, взрывов и прямых провокаций. Только в 2000 году, когда совершилось общецерковное прославление царственных страстотерпцев в лике святых, когда в сентябре приехал в Екатеринбург святейший патриарх Алексей II, когда свершилась молитва предстоятеля на царском месте, вот тогда строительство действительно пошло. И 16 июля 2003 года был освящен верхний предел храма-памятника на Крови во имя всех святых земле российской просиявших. Нижний предел во имя святых царственных страстотерпцев освятили 10 лет спустя.
Сегодня божественная литургия по традиции служилась перед храмом на Крови. И вы видели, сколько народу собралось почтить память святых царственных страстотерпцев. Божественную литургию сегодня совершали 9 архиереев. Это митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Кирилл, митрополит Тульчинский, Братцевский и Анафан, владыка приехал из Украины, архиепископ Бакинский, Азербайджанский Александр, епископ Рыбинский, Даниловский Вениамин, епископ Калачинский и Муромцевский Петр, епископ Нижнетагильский, Серовский Иннокентий, епископ Каменский, Алапаевский Мефодий и епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. Вообще стоит отметить, что традиция служить не в самом храме, а рядом с ним уже 5 лет. Она себя оправдывает. Во-первых, несколько десятков тысяч человек даже обширный храм на Крови вместить не сможет. Ну, во-вторых, решается проблема духоты. Но правда, иногда от дождя никто не застрахован. И даже когда он случается, люди не ропщут.
Да, сегодня мы назвали уже имена 2 иерархов Русской Православной Церкви, ныне покойных, имеющих прямое отношение и к возведению храма на Крови, и к прославлению царственных страстотерпцев в лике святых. Это патриарх Алексей II и архиепископ Мелхиседек Лебедев. А хочется вспомнить еще и мирянина, который значительную часть своей жизни посвятил государю и его семье. Это Анатолий Михайлович Верховский, настоящий христианин, исследователь, очень самоотверженный человек. Я уверена, что его послужной список хранится на небесах и записан золотыми буквами, но нам, мирянам, нужно знать и обязательно помнить и напоминать себе и другим, что может сделать человек, который честен и прям, и с которым Господь Бог. Итак, первое открытое моление на месте убиения царской семьи вечером 16 июля 1989 года, 27 лет назад. Вот это и были первые царские дни в Екатеринбурге. Установка на этом месте поклонных крестов, которые кто-то то спиливал, то взрывал, то сжигал. Постройка самого первого храма на Крови, деревянного, без стен еще, где в 1994 году впервые на месте убиения царственных страстотерпцев была совершена божественная литургия. Исследование местности на руднике Ганина яма, позволившее точно идентифицировать место уничтожения останков царственных страстотерпцев и их верных слуг. Первые и последующие крестные ходы к этому месту, которое позже патриарх Алексей II назвал «живым антиминсом». Определение точного маршрута, по которому везли тела убиенных для уничтожения. Все это Анатолий Михайлович Верховский. Светлая ему память, царство ему небесное.
Царство небесное и архиепископу Мелхиседеку Лебедеву, о котором мы уже сегодня говорили, сегодня 17 июля, ровно 40 дней с его отошествия ко Господу. И сейчас мало кто помнит, что почти за 10 лет до общецерковного прославления святых царственных страстотерпцев были проставлены как местночтимые святые Екатеринбургской епархии. И очень много для этого сделал Анатолий Михайлович Верховский, о котором мы уже тоже говорили. И решающую роль в этом сыграл архиепископ Екатеринбургский Курганский Мелхиседек.
Царство небесное этим светлым людям. Ну, а мне хочется сказать о живых почитателях царской семьи, которые тоже очень много сделали для сохранения ее светлой памяти. С 1990 года в Екатеринбург ежегодно приезжает Ольга Николаевна Куликовская-Романова. И слава Богу, сегодня она тоже с нами участвовала в божественной литургии. Я напомню, что Ольга Николаевна является вдовой родного племянника государя Николая II, председателем благотворительного фонда ее императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. Также сегодня с нами молился на божественной литургии и пойдет крестным ходом Петр Валентинович Мультатули, правнук повара царской семьи Ивана Михайловича Харитонова, убиенного вместе со своим государем, кандидат исторических наук, крупнейший специалист по истории правления государя Николая II, специалист Российского института стратегических исследований. Пока мы находились возле храма на Крови, мы знакомились с людьми, и я с уверенностью могу сказать, что у нас есть сегодня паломники из Австралии, из Америки, из Франции. И вся матушка Россия представлена в этом крестном ходе, который мы с вами, посмотрите, уже видим. Вот начинается движение. Впереди, как и положено, идут хоругвеносцы. За ними архиереи, духовенство и дальше все те миряне, которые в десятках тысяч исчисляются сегодня. Это можно уже с уверенностью сказать.
Ну и, наверное, позволим нашим зрителям встретить крестный ход вместе с нами, не отвлекая той, скажем так, информации, которую мы до людей доносим в эту ночь.
Но вот это пока еще самое-самое только лишь начало. В этом году было решено идти медленнее, чем обычно. Для того, чтобы люди не уставали так сильно, не отставали. Я напомню, 21 километр предстоит преодолеть крестному ходу, к которому мы тоже присоединимся. Это 4-5 часов пути. Ну, а сейчас мы хотели бы показать вам фрагмент из фильма «Храм на крови. История святыни», чтобы вы увидели и услышали архиепископа Мелхиседека Лебедева.
Свердловской и Курганской епархии архиепископ Мелхиседек Лебедев управлял с 1984 по 1994 год. Его трудами церкви были возвращены мощи святого праведного Симеона Верхотурского, Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, храмы всех святых и Вознесения Господня, монастырь Всемилостивого Спаса.
Сейчас время строгое, жизнь тяжелая. И надо разумевать знамени времени и не упускать того, что можно сделать сегодня.
Вот по этому принципу и действовал владыка Мелхиседек. Возможно, решительности придавала ему память о чуде, произошедшем в бытность его архиепископом берлинским и среднеевропейским, патриаршим экзархом Средней Европы. В одну из поездок на родину владыка вез в своем багаже литературу, изданную за рубежом и рассказывавшую о коммунистических гонениях на церковь. Если бы книги обнаружили, то в лучшем случае владыку отправили бы на покой. Во время таможенного досмотра он начал молиться, особенно усердно обращаясь к царю-мученику Николаю II, которого давно почитал за святого. Таможенники не спеша рассматривали чемоданы, вынимая каждую вещь. Извлекли и облачение со спрятанными там тяжелыми книгами. Простучали днища всех чемоданов и также, не спеша, начали укладывать все обратно. Владыка не переставал молиться государю на облачение с книгами. Таможенники обратили внимание не больше, чем на любой другой предмет из багажа архиерея. 23 сентября 1992 года высокопреосвященнейшим Мелхиседеком была осуществлена торжественная закладка храма памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Такого оборота дела светские власти вряд ли ожидали, ведь они разрешили владыке всего лишь установку памятного знака. Зато святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II и Священный Синод отметили закладку храма своим полным одобрением.
Уважаемые зрители, вот мы в этом году наблюдаем такую особенность, что перекрыта только одна часть главного проспекта, и по другой полосе следуют машины. Раньше крестный ход шел во всю ширину улицы. Вот интересно, почему так? Ну, во всяком случае, никто никого не обижает. Мы вот, кстати говоря, можем сейчас побеседовать, можно? Пришла к нам Православная служба милосердия. Это участники крестного хода на протяжении уже нескольких лет. Они обеспечивают паломникам помощь всякого рода. Вот расскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Наша помощь заключается в том, что если в крестном ходе оказывается нуждающийся в плане просто натерли мозоли или плохо стало человеку, мы подходим, спрашиваем, чем можем помочь, и оказываем первую помощь, которую необходимо этому человеку.
Давайте отойдем подальше от края, потому что там машины. А вот в мобильные группы входят же еще и священник, и доброволец. Их функции каковы?
Еще сестра милосердия. Основная функция – это молиться, конечно же. А второстепенные функции – ну также оказывать помощь. Сестра милосердия оказывает помощь, ну и медицинскую в том числе. Вот. Священник, ну, своими молитвами тоже направляет, так что ли сказать, мобильную группу, и ну, мы следуем за ним.
Может быть, кому-то и добрый совет понадобится, и ответы на вопросы, которые возникнут. Да, спасибо огромное.
Пожалуйста.
Будем спасибо надеяться, что помощь понадобится минимальному числу человек. Спасибо. И, знаете, закончить наше включение, прежде чем мы передадим слово нашим коллегам, которые уже ждут на кафедральной площади своего выхода в эфир, хочется словами, которые Ольга Николаевна, великая княжна, написала в своем письме из Тобольской ссылки. «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы не мстили за него, так как он всех простил, и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».
Здравствуйте, друзья!
Доброй ночи всем, а нашим дальневосточным зрителям доброго утра!
Мы находимся на главной площади Екатеринбурга. Когда-то она звалась Кафедральной, а теперь площадь 1905 года. И вот уже мимо нас движется царский крестный ход, вышедший от храма на крови.
21 километр в пути предстоит преодолеть участникам молитвенного шествия. Опыт показывает, что потребуется на это от 4 до 5 часов. Паломники идут к монастырю царственных страстотерпцев. Он устроен на месте, где в июле 1918 года огнем и серной кислотой были уничтожены тела убитых членов царской семьи и их верных слуг.
Сегодня хочется особо подчеркнуть, в светском понимании убиенный государь и его близкие – это жертвы. А вот для христианского сознания они – победители. Как победителями являются другие христианские мученики, потому что их имена мы помним, их любим, к ним обращаемся, как к родным и близким, их прославляем и чтим.
В 1981 году Русская Православная Церковь за границей причислила к лику святых государя Николая II, государыню Александру Федоровну, их детей, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, цесаревича Алексея и их верных слуг, лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина, повара Ивана Михайловича Харитонова, горничную Анну Степановну Демидову, камердинера Алоизия Степановича Труппа. Прославление в Русской Православной Церкви состоялось в августе 2000 года, но канонизированы были только августейшие особы. И вот сейчас начался процесс канонизации слуг царской семьи. В феврале этого года был причислен к лику святых праведный врач-страстотерпец Евгений доктор Боткин. И мы с нетерпением ждем продолжения. А пока на каждой божественной литургии в храме на Крови молятся об упокоении с дел убиенных Иоанна, Алексея и Анны.
Ну а я хочу сказать еще и про возраст царственных страстотерпцев. На момент смерти государю Николаю II было 50 лет. Свой юбилей он встретил в заточении в Ипатьевском доме. Государыне Александре Федоровне было 46 лет. Великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии от 22 до 17 лет. А цесаревичу Алексею 13 лет.
Известно, что в наше время многие люди, которые мало что знали о царственных страстотерпцах или под влиянием пропаганды имели о них негативное представление, меняли его на доброе отношение после того, каким доводилось посмотреть на фотографические изображения царской семьи. Благородство, достоинство и вместе с тем простота и доброта – вот их отличительные черты.
Хочу сказать несколько слов об истории царского крестного хода. Самый первый крестный ход к месту уничтожения останков убиенного государя и его близких состоялся в 1992 году. Его возглавил архиепископ Мельхиседек Лебедев. Крестные ходы стали регулярными, но участников можно было пересчитать по пальцам. Но вот в год прославления царской семьи, 2000-й, в крестном ходе участвовало уже 300 человек. А дальше это ежегодное молитвенное шествие возрастало удивительными темпами. В 2002 году в нем участвовало порядка 4000 человек, а в 2012 – 50 тысяч. Оценки прошлого года расходятся, называя числа от 60 тысяч до 100. Ну а в этом году посмотрим. Во всяком случае, уже сейчас можно сказать, что шествие масштабное, впечатление потрясающее.
В монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной яме, куда идет крестный ход, действует 7 храмов по числу членов царской семьи. Храмы освящены в честь икон Божией Матери Державной и Иверской, во имя преподобных Серафима Саровского, Сергия Радонежского, святителя Николая Чудотворца, праведного Иова Многострадального и главный храм во имя царственных страстотерпцев. Он стоит рядом с главной святыней монастыря, открытой шахтой, где и совершалось уничтожение тел. Там установлен поклонный крест.
В монастыре готовы к встрече паломников. На территории установлены палатки, работает полевая кухня, а для того, чтобы после крестного хода помочь людям добраться до города, заказаны автобусы. А по пути следования крестный ход сопровождает мобильные группы православной службы милосердия. Более 20 групп. Каждый из них состоит из священнослужителя, сестры милосердия и добровольца. Духовная, психологическая и, если понадобится, доврачебная помощь входит в их функции. Такую группу легко найти по табличке, которую несут, высоко подняв над головой. Там указан телефон диспетчера службы милосердия.
Ну что же, мы будем надеяться, что помощь сегодня мало кому понадобится, что все благополучно дойдут до цели. Дорогие друзья, мы еще раз поздравляем вас с Днем памяти царственных страстотерпцев и прощаемся с вами.
Репортажи о царских днях в Екатеринбурге смотрите в выпусках новостей на телеканале «Союз». И оставайтесь с нами.